Я вас категорически приветствую. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Как у вас дела?
Ну, после нашей прошедшей встречи прошло уже много времени, и за это время были определенные изменения в нашей деятельности.
В лучшую сторону, в худшую?
Это вопрос философский, поэтому трудно сказать, в лучшую или в худшую. С одной стороны, деятельность одесского подполья на сегодня ведется не так активно, как прежде, потому что за этот период времени, который прошел с начала его деятельности, подполье понесло и потери определенные, и часть людей оттуда была вынуждена уехать. Поэтому вот в последнее время из Одессы новостей насчет деятельности подполья приходит немного. Вот. Ну, скажем так, это естественный процесс, потому что никакое подполье не может без активной подпитки извне действовать очень долго, поэтому и так, слава богу, что оно так долго действовало, так активно.
Ясно. А что с судами там как-то продвигается, не продвигается?
Я бы сказал, что с судами над теми людьми, которых Украина в чем-то обвиняет, дела почти не продвигаются. На Украине господствует очень простой принцип в отношении тех, кого они задерживают. Они задерживают людей, как правило, без весомых доказательств их какой-то вины. Они в чем-то их предположительно обвиняют и выбивают из человека признание. То есть, если человек признаваться отказывается, а большинство людей не хочет признаваться в том, что они не совершали или в том, что их вынуждают утверждать, им говорят, ты будешь сидеть в СИЗО бесконечно. То есть, суда над тобой не будет, то ты отсюда не выйдешь. Человек может сидеть год, два, может и больше, но пока просто не более максимальные сроки такого рода 2 года. Вот. И до тех пор, пока человек не признается в содеянном, его не судят. То есть, то небольшое число приговоров, которые были вынесены на это время, построено исключительно на признаниях. Всех, кто не признался, их не судят, они продолжают сидеть.
Мировое сообщество. Мимо все, да?
Мировому сообществу равнодушно к этим
вопросам.
Никому
не интересно.
Да, конечно. Да. Вот. Как бы единственное, что хорошее я могу сказать, что иногда туда, вот к тем политзаключенным, которые там находятся, подняв какой-то большой скандал в СМИ, удается приглашать представителей там, всяких наблюдательных миссий от Организации Объединенных Наций и других, которые, по крайней мере, ну, свидетельствуют, чтобы против людей не применяли всякого рода меры физического воздействия. То есть они иногда туда приходят, вот, смотрят на это и все. То есть, но, естественно, на их судьбу они никак не влияют. То есть люди как сидят без судов, так и сидят.
Отлично. То есть Надя Савченко, она интересует всех.
Ну, что вы, конечно. То есть... Давайте не будем сравнивать вот персонажа раскрученного латиноамериканского сериала вот, и какого-нибудь хорошего киноактера, который снял просто добротный фильм. Вот, так и здесь. Надя Савченко – это медийный бренд, проект, раскрученный предельно широко. Вот, причем совместными усилиями все старались, чтобы ее раскрутили со всех сторон. Поэтому, конечно, ее здоровье всех очень волнует, и все делают заявления на ее тему. У нас еще от всех остальных, к сожалению, это не так.
Ну вот люди сидят, а помочь им как-нибудь можно вот от нас отсюда?
Сложно им помочь. Всерьез им помочь нельзя, но можно хотя бы немножко им чуть-чуть помочь. Помочь им можно следующим. Во-первых, среди них есть немало людей, которые действительно, ну, толком ни в чем не виноваты, вообще ни в чем. То есть, их реально держат просто так. То есть, даже вот. И единственное, чем можно помочь им, это привлечь внимание к их судьбе. Сказать, вот сидит такой-то человек, там год сидит, полтора года сидит без суда, который ничего реально не совершил, но его никто не судит, потому что судить его не за что, доказательной базы никакой нет. Признаваться он отказывается. Это первое, чем можно ему помочь. Опять-таки, это не сильно поможет, потому что, в общем-то, украинскому государству, по большому счету, безразлично, насколько сильно мы поднимаем волну. Единственное, что вот если мы обвиняем это государство в каких-то серьезных вещах, там, каких-то пытках, избиениях, вот тогда очень нехотя, после очень долгих пинаний вмешиваются какие-то западные структуры, которые приходят туда и смотрят, действительно ли человека пытают, и все. Но, опять-таки, они не влияют на это. Но есть еще другая вещь. У всех этих людей, очень мало кто из них вот один на свете, что нет ни семьи, ни родителей, никого. А чаще всего люди, которые сидят в тюрьмах, имеют семьи. У них есть дети, родители престарелые. И очень часто эти семьи оказались без кормильца. Когда их кормили, сидит в тюрьме бесконечно много. Он не только не помогает своей семье, но наоборот является еще бременем, потому что человек, сидящий в тюрьме, требует, чтобы ну, носили ему передатчики, чтобы он не питался той перловой кашей, которую его там кормят в тюрьме, в конце концов. Вот. То есть часто на людей, родные которых сидят в тюрьме, ложится дополнительное бремя. И вот помогать этим людям хотя бы чуть-чуть какими-то материальными средствами, чтобы облегчить их, в общем-то, трагедию хоть немножко, это можно вполне делать.
Непросто. Это, ну, как? получается вот натуральное бессилие. Вроде и знаешь, что где-то людям плохо, а сделать ничего толком нельзя. И то есть внимание всей этой западной общественности можно привлечь только какими-то вот это, пытки, муки. Тогда да.
Естественно, что поскольку вот позиция Запада здесь крайне лицемерна, и она исключительно настроена антироссийски, то когда мы говорим, что это вот люди, которые сидят по политическим статьям, вот за то, что они там испытывали симпатии к России, допустим, то украинская сторона говорит, да нет, это просто там вот их обвиняют там в какой-то подрывной деятельности, в терроризме, и поскольку ну, Запад крайне не заинтересован в том, чтобы ну, как-то препятствовать Украине бороться с теми, вот, кто испытывает какие-то пророссийские симпатии, он к этому равнодушен. Действительно, вы правильно сказали, что если там имеют место какие-то ну, совершенно уже неприемлемые для вот этой вот всей фальшивой западной, скажем так, психологии вещи типа пыток, ну тогда очень неохотно они действительно как-то пытаются вмешиваться, но только в таких случаях. В остальных случаях на беззаконие, на то, что люди сидят без суда, без следствия толком, безразлично это.
А как у вас здесь обстоят дела?
Здесь по-другому обстоят дела. Здесь вот мы в прошлый раз, когда встречались, говорил о том, что не только я тут не один, в общем-то, нас много, здесь достаточно людей, которые были раньше в Одесском подполье, и те, кто не был в Одесском подполье, но тоже покинули по политическим причинам Одессу и юг Украины, юго-восток, вернее, Украины, или то, что мы называем Новороссией, они здесь, вот уже за пределами этой территории, тоже хотели что-то делать. И еще осенью прошлого года было организовано Одесское землячество. Организовано оно было в Донецке, то есть его точкой, вот где собралось наибольшее число активных людей, был именно вот Донбасс, освобожденная территория Донбасса, Донецкая и Луганская Народные Республики. Но участие в нем принимали, и тогда, и особенно сейчас, принимают наши земляки из самых разных регионов. На сегодняшний день, вот, хотя и с большим трудом, сформировано Одесское землячество, которое, ну, в меру своих крайне ограниченных возможностей, действует, продолжает действовать.
А чем занимаетесь?
Ну, чтобы объяснить, чем мы занимаемся, нужно вначале немножко объяснить, как мы устроены. Землячество – это не какая-то вот партия, имеющая четкую иерархию, там, с каким-то руководящим составом просто устроенным. Оно, во-первых, регионально разделено. То есть, имеется группа землячества на сегодня в 4 регионах. Это в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, в Москве и в Крыму. Каждая из этих групп состоит из наших земляков. Кстати, не обязательно только из одесситов, потому что с нами вместе, вот в той же Луганской Народной Республике, мы сотрудничаем с нашими земляками из Николаева, например, то есть соседями, скажем так. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, мы называем землячество именно одесским, потому что его ядро составляют все-таки одесситы. Вот. Эти 4 отделения, 4 группы землячества действуют ну, относительно независимо друг от друга. Оно и понятно, потому что деятельность у каждого из них своя, и она привязана к тому региону, где находится. Скажем, те, кто находится в Москве, участвуют в каких-то здесь мероприятиях, дончане участвуют в своих мероприятиях, в Крыму там что-то свое, ну и так далее. Дальше. И суммарно вот вся эта наша деятельность, она имеет, ее можно условно разделить на 3 направления. Первое – это общественно-политическое направление. Понятно, что мы все собрались там не потому, что мы вот собираемся там заниматься чисто какой-то там культурно-просветительской деятельностью, хотя это тоже не исключено, а именно потому, что мы люди идейные, мы хотели продолжать нашу деятельность, даже оказавшись вне родного города. Поэтому общественно-политическое направление основное. Ну, например, 2 мая 2016 года, то есть во вторую годовщину Одесской хатыни, в Донецке был устроен большой митинг, ну, митинг в память о тех, кто погиб в Одессе 2 мая 2014 года. Митинг был огромный, туда пришли тысячи жителей Донецка, за что мы им очень-очень благодарны, потому что дончане, хоть это далеко от них была эта трагедия, они все помнят об этом. Вот, видя нас там, а туда пришло большое количество, фактически большая часть одесситов, которые вообще находились в Донецке, были там на этом мероприятии. Вот. И двое из них, вот из представителей землячества, это вот я, в частности, и мой товарищ, мы выступали со сцены там, ну, с речью, обращенной к жителям Донецка. Вот такого рода мероприятия, то есть всякого рода общественно-политические мероприятия. Другой пример. Не так давно, уже после этого, в Луганской Народной Республике тоже вот представитель Одесского землячества, сделали такое вот небольшое доброе дело. Мы там в одном из районов Луганской Народной Республики обнаружили стелу на въезде в этот район. Стела еще была покрашена со времен Украины вот эти вот весьма раздражающие всех сочетания желтого и голубого цветов. И вот оно весьма резало глаз на сегодняшний день, не говоря о том, что стела была еще и ржавая вдобавок. А мы ее обновили, мы ее привели в порядок, очистили старую краску и покрасили ее уже в цвета Луганской Народной Республики. Вот чем, в общем-то, вызвали у местных жителей только положительную реакцию. Каждая проезжающая вторая машина нам сигналила и махала руками, когда вот мы закрашивали эти цвета, и там было видно, что мы носим полосы луганского триколора, а луганский триколор напоминает российский, только у него вместо белой полосы сверху голубая. Вот, мы, соответственно, его раскрасили. Ну, это другой пример. Ну, еще много других подобных примеров. Это такая деятельность общественно-политическая. Вот. Есть еще и гуманитарная деятельность, то, что мы только что вот с вами упомянули. У нас, конечно, крайне ограниченные ресурсы материальные, но тем не менее мы даже в рамках этих ресурсов стараемся родным тех людей, кто сидят в тюрьмах в Одессе, это и наши товарищи, и просто вот те самые политзаключенные, которые толком, в общем-то, ничего и не совершили. Вот, мы стараемся им хоть по чуть-чуть, там, хоть по какой-то копейке, но помогать семьям. То есть это тоже дело и важное, и непростое одновременно. Вот, это такая гуманитарная, что ли, деятельность. Вот. Ну и, конечно, есть еще информационная деятельность, потому что в современном мире правит информация, и сегодня, если вы можете сделать событие ну, просто космической важности, но если о нем никто нигде не напишет и не скажет, воздействие этого события на реальность будет мизерное. Поэтому мы, естественно, ведем достаточно активную пропагандистскую работу в интернет. Помимо собственных ресурсов, а у Одесского землячества есть свой сайт, своя группа ВКонтакте довольно активная, вот, свой живой журнал. Но кроме этого, еще с 2014 года людьми, которые сейчас составляют Одесское землячество, был создан информационный портал под названием «Заря Новороссии», который и сегодня активно работает. То есть там мы занимаемся тем, что агрегируем исключительно новости, посвященные, ну, в основном новости, посвященные Новороссии, собственно, событиям там, и на оккупированной территории, и на освобожденной территории, поскольку большинство, ну, значительная часть вот, редакторского коллектива находится как раз именно на освобожденной территории Донбасса, то мы там вот стараемся максимально представить, ну, описывать события, которые происходят там, в ДНР, в ЛНР, просто для того, чтобы жители Украины видели, что там, в общем-то, ну, имели объективное представление о тех событиях, а не то, что им показывает украинская пропаганда, которая живописует там исключительно в черных цветах все события. То есть вот три направления. Это общественно-политическое, гуманитарное и информационно-пропагандистское. Вот этими тремя направлениями мы и занимаемся в основном.
А вот я читал заметки ваши, вы туда ездили, и как там?
Я не просто езжу, я там провожу большую часть времени, я скорее сюда езжу, чем туда. Ну, как там на Донбассе в целом, вы имеете в виду? Ну, там не стоит это все живописать в розовых тонах, там и близко все не в розовых тонах. Вот. Там есть очень много проблем, проблем, связанных с социальным положением людей, но есть и много положительного. Вот. Там вот я, как человек, в общем-то, оптимистичный по складу характера, мне всегда хочется сказать о хорошем, тем более, когда речь идет не о чем-то, вот, что мне безразлично, а о том, о чем-то, что меня живо задевает. Так вот, говоря о хорошем в Донецкой и Луганской народных республиках, я могу сказать, что, во-первых, крайне положительно и вообще вот без единого, так сказать, вот особой претензии можно сказать то, как там, что там происходило с их вооруженными силами. При всех минусах, при всех ошибках, которые были допущены при их реформировании, это реформирование реально произведено. Я не военный, не возьмусь оценивать вот качественно, насколько хорошо была проведена эта реформа, но по факту сегодня там имеются две полноценных армии. А реально это одна армия, просто разделена с территориальным управлением. Раньше они назывались они территориальные первые и второе армейские корпуса, первый в Донецке, а второй в Луганске, ну, в ДНР и в ЛНР, соответственно. Теперь там изменена структура управления, теперь они называются территориальное командование Донецк, территориальное командование Луганск. Вот, в общем-то, не могу сказать, что там вот все в порядке, но смотреть, конечно, приятно. То есть это хорошо оснащенные, вооруженные. Ну, насколько там обученный личный состав, я не возьму судить, повторяю, я же не проводил мониторинга, да я и не специалист в такой степени, но мне кажется, что, в общем-то, с военной точки зрения перемены там наиболее правильны. Еще из хорошего, там худо-бедно, но строятся государства свои. Пусть маленькие, пусть, конечно, это совсем не та Новороссия, о которой мы мечтали когда-то, вот, но тем не менее, это маленькие свои, наши, в общем-то, государства. И самое вот такое для меня значимое – это отношение людей, потому что то, как люди воспринимают и относятся к событиям – это главное. Казалось бы, люди испытали войну на ровном месте, ведь никто же не ожидал этой войны. Эта война свалилась на всех, как гром среди ясного неба. То есть люди жили своей жизнью, там в основном не поднимая головы, а тут вдруг раз и война. А туда пришла Украина, начала их всех бомбить. Дальше. Они испытали огромные лишения. Бомбежки, разрушенные дома, социальная неустроенность. А там действительно реально был период, когда там не платили ни зарплаты, ни пенсии в 2014 году, и население оттуда бежало. То есть, как казалось бы, люди испытали на ровном месте огромные лишения, трудности. И вполне можно было бы ожидать, что поскольку речь идет об обычных гражданах, не о идейных каких-то борцах, которых там тоже немало, но все-таки они всегда составляют меньшинство, идейные борцы в любом обществе составляют меньшинство. То есть можно было ожидать, что граждане будут недовольны, что там вот все эти идеи русского мира и прочее, они по результатам всех этих процессов будут людьми отторгнуты. Но этого категорически не произошло. Видимо, вот то зло, которое принесло туда украинское государство, напав на своих же собственных бывших граждан, оно было настолько велико, что вот когда на дом человека падают бомбы, он считает, что того, кто его бомбит, он его враг смертельный. И это волей-неволей консолидирует людей вокруг идеи русского мира, вокруг идеи вот того, что они донечане. Вот теперь жители Донецка, они себя больше не считают украинцами. Ну, даже не, имею даже не этнический характер, а государственный характер. Этнически они и так там, в общем-то, из них украинцами было меньшинство в этническом смысле. То есть там значит, большая часть населения Донбасса русскоговорящая. Вот. То в гражданском смысле они все себя считали гражданами Украины до сих пор. Ну, вот до войны до этого. То есть человек мог говорить по-русски, но он считал себя гражданином Украины. Сегодня они себя такими не считают. Для них Украина – это теперь чужое враждебное государство. И более эти территории никогда туда не вернутся, ни в каком статусе. Я считаю это большим плюсом и вот, ну, вселяет в меня большие надежды на будущее.
Ну, про армию что сказать? Как некоторым образом военный, есть известная военная мудрость, что самая плохая дисциплина лучше полного ее отсутствия. В армии должна быть строго построена иерархия и строжайшее подчинение. То есть, когда говорят, это надо делать. Вольница, она, наверное, там на каких-то этапах решала серьезнейшие задачи, но в дальнейшем, наверное, ну,
там же, в общем-то, это все началось с ополчения. Это действительно были неорганизованные отряды, куда люди шли просто в добровольном порядке. Туда, кстати, огромное число добровольцев уже ехало и из Российской Федерации. Но и не только. Вот, кстати, бытует мнение, что там добавляли одни добровольцы из России. Это не так. Туда приехало просто огромное количество добровольцев и со всей остальной территории Украины. То есть из той же Одессы я просто знаю большое число людей, которые там воевали, а некоторые до сих пор продолжают воевать. Угу. Вот. Но не только из Одессы. Там были большое количество людей из Харькова, да откуда угодно, вплоть до Винницы и Полтавы там были добровольцы. То есть вот просто процент, конечно, был больше из Новороссии туда ехал. Да, вот так. Но время ополчения действительно прошло, потому что отрядами ополчения можно бороться с чем угодно, но никак не с регулярной армией.
Да.
Да, вот. Поэтому против регулярной армии нужна только регулярная армия. И, в общем-то, она там теперь есть.
А какие перспективы вырисовываются? Что вообще люди говорят? Мы тут смотрим телевизор. Телевизор показывает только то, что ему надо показывать, и в сугубо подготовленной форме. А слухи бродят самые разнообразные. То есть основная часть слухов про то, к Новому году нападут, к 1 мая нападут, к 9 мая нападут, и вот этот нападут, он не отходит никуда. Нападут? Нет?
Ну, опять-таки, я же тоже не хочу из себя строить пророка, говорит, нападут или не нападут. Я скажу так, вот, по моему очень скромному мнению, не нападут.
Почему?
Ну, вернее, не так, по моему очень скромному мнению, они нападут, но чуть-чуть.
Угу.
Ну, ситуация там какая? Там ситуация близко к патовой на самом деле. Вот если мы вспомним, вот небольшой исторический экскурс проведем в события, все-таки это 2 года, но там за эти 2 года произошло уже очень много. Видишь, как там все получилось? Русская весна на Донбассе вылилась в восстание, когда были захвачены здания городских советов в Луганске, в Донецке, а потом и в маленьких населенных пунктах Донбасса, ну, или в средних населенных пунктах Донбасса. Вот там была объявлена Донецкая Народная Республика, подняты русские флаги и флаги ДНР. Вот такой был ответ на киевский переворот. Угу. В ответ на это...
Хунта. Где были подняты флаги Украины, Евросоюза и США. Захвачены арсеналы на Западной Украине, но это все было нормально.
Да, это же демократия, это народ. А там это проклятые в общем-то, боевики и сепаратисты.
Да.
Да, то есть, вот. Так вот, когда власти в Киеве вот, увидели все это, их реакция была совершенно не такой, какой была реакция прежней власти в отношении них самих. То есть, когда они захватывали арсеналы, громили там здания и учреждения, прошлой власти не хватило, у него вообще не было никакого стержня, это была такая, в общем-то, абсолютно безвольная субстанция, которая умела только воровать. Вот. Ей не хватило решимости той власти с ними бороться. Этим решимости хватило, тем более, что они эту решимость еще черпали от таких увесистых тычков, которые они получали от своих кураторов с Запада. Вот. Ну, есть всякие слухи насчет того, что в момент объявления вот этой самой антитеррористической операции, грубо говоря, из Соединенных Штатов там лично беседовали с каждым из этой верхушки, чуть ли не силой заставляя их это сделать. Ну, это дело такое, это все слухи, никто этого точно не знает. Но факт, что они эту войну объявили. Они собрали украинскую армию, собрали все отряды своих боевиков, которые у них были, высвободившиеся после Майдана, вооружили их, создали там национальную гвардию, влили туда все эти отряды. Ну, кого влили в национальную гвардию, кого в какие-то другие отряды, кто был просто в отрядах, которые никому не подчинялись, а представляли себя просто вот нацистские батальоны всякого рода, их там было очень много и до сих пор осталось, просто их повливали в состав либо МВД, либо армии. Вот. И пошли войной на Донбасс. Понятно, что отряды ополчения, как бы они ни пополнялись добровольцами, хоть с Одессы, хоть из России, они даже с кривой и плохой армией воевать серьезно не могут. Они могут ее в каких-то моментах сдерживать, но стратегически они должны были бы проиграть. И, собственно, это и был расчет. Вот, с начала лета 2014 года и по конец лета 2014 года украинская армия наступала, захватив, по грубым прикидкам, не менее половины, а то и больше половины той территории, где были объявлены Донецко-Луганские народные республики. Более того, на конец лета 2014 года ситуация была просто критическая, потому что Луганск был практически отрезан, там осталась единственная простреленная дорога, которая связывала его со всем остальным миром. В городе не было света, воды, электричества, интернета, ничего не было. То есть люди там, доходило до того, что люди спускались к реке и пили воду из реки, потому что больше ничего не было. Вот. То есть еще немного, и Луганск был бы полностью отрезан и взят. Донецк был охвачен, не полностью, но тоже охвачен. Были оставлены Славянск, Краматорск и другие города. Ну, Славянск, кстати, правильно говорить, мы его называем Славянск, вообще-то он Славянск на самом деле. Вот. И к концу лета 2014 года ситуация реально висела на волоске, потому что еще немного, и они бы, в общем-то, победили. Но, скажем так, за счет того, что ополченцы Донецко-Луганских народных республик собрались, силами. Ну и еще за счет совершенно неизвестно откуда взявшихся усиленных батальонных тактических групп. Кто их знает, откуда они там взяли? Все-таки загадка, наверное, так и останется в истории загадкой. Вот. Наступление украинской армии было остановлено. Она получила несколько тяжелых разгромов. Разгром под Зеленополем, когда там были уничтожены неизвестные артиллерии, позиции украинской артиллерии, причем уничтожены полностью. Разгром под Иловайском, наиболее колоритный, когда в котел под Иловайском попали именно вот эти самые нацибатальоны, которые там потеряли, кто-то большую половину личного состава, кто-то около половины личного состава. Вот. И еще после нескольких таких вот чувствительных поражений, кстати, под Луганском то же самое, они получили чувствительное поражение, были отброшены. В результате к началу, к сентябрю 2014 года, они вот из той территории, что они захватили, примерно 20% удалось отбить. При этом ликвидировать полуокружение столиц обеих республик. Правда, у обеих республик фронт располагается почти вплотную к этим городам. Особенно у Донецка. У него его северная, северо-западная часть, фактически окраина города подходит почти что к линии фронта. У Луганска чуть дальше, но все равно. Вот. И ситуация затормозилась. Значит, понеся существенные поражения и не имея возможности победить силы, как они собирались, украинская армия волей-неволей остановилась. В этот момент были заключены те самые Минские соглашения, которые вызывают так много кривотолков и ломания копий на их тему. Вот. Ситуация заморозилась. Обе стороны стали быстро, максимально быстро компенсировать понесенные потери. Ополчение наращивало свои силы, постепенно превращаясь в армию. Украинская сторона из всех загашников, из всех баз хранения подтягивала технику взамен разбитой, потому что во время сражений лета 2014 года они потеряли огромное количество техники, и трофеями потеряли, и уничтожена она была. И зимой 2014-2015 война возобновилась, правда, уже в гораздо меньшем, на гораздо меньшей протяженности линии фронта. Она не имела столь существенных вот, радикальных последствий, как летом, но все равно был срезан Дебальцевский выступ, а Дебальцево, ну, если кто-то карту не очень знает, это небольшой населенный пункт, расположенный, ну, там вообще небольшая территория, недалеко от Донецка, но главное, что это связующий узел железных дорог. То есть, когда враг захватывал Дебальцево, фактически никакие железные дороги там на Донбассе толком работать не могли, потому что все проходили через него. Вот, их выбили из Дебальцево. Вот, к сожалению, на других участках фронта никаких успехов серьезных наших достичь не смогли. Вот. И в результате вот с начала 2015 года, то есть уже больше года, ситуация заморозилась. Были заключены вторые Минские соглашения, которые фактически повторили то же самое, что первые сказали. И ситуация остановилась. Насчет нападут, не нападут. За это время обе стороны продолжали накапливать силы. Но темпы прироста наших были выше. Если украинская армия могла в основном наращивать численный состав своей армии, и действительно его серьезно нарастила, сегодня ее численность в два и более раза больше, чем она была тогда, и тоже не менее чем в два раза превосходит, а то и более чем в два раза превосходит по численности армии народных республик, вот. То армии народных республик наращивали численность тоже, но меньше, а больше наращивали вот организационную структуру своей армии, ну и техническое оснащение. В общем-то, понятно, что никаких официальных данных у нас на эту тему нет, но вот так ходят слухи, весьма убедительные на эту тему, что на сегодняшний день вот суммарный парк тяжелой техники Донецкой и Луганской народных республик, в частности танков, он, например, ну, превосходит любую армию на европейском континенте. Вот в Бундесвере немецком, который является самой крупной армией в Европе по количеству танков, меньше танков, чем суммарно в ДНР и ЛНР.
Крепка была советская власть.
Да, прям. Да. Так вот, видать, где-то нашли они у себя на складах у Донецкой и Луганской Народной Республики порядка 500-600 танков Т-64 завалялось там где-то, наверное.
Неплохо, неплохо.
Да. Вот, то есть, поэтому к вопросу, вернемся к вопросу, нападут, не нападут. Угу. Ситуация какая? Напасть они могут. И им многое говорит за то, чтобы напасть, потому что держать вот эту вот армию там вокруг Донбасса, это непросто. Во-первых, армия разлагается. Кстати, и та, честно скажу. Армия, стоящая в поле просто, она разлагается. Она начинает пить, она начинает совершать правонарушения какие-то и прочее. Армия должна или тренироваться, или воевать. Если она не делает ни то, ни то, она превращается очень быстро в большую вооруженную банду. Вот. Но у них эти процессы идут сильнее, потому что они и пьют больше там, и дисциплины у них меньше. Вот. То есть, там эта армия, это, в общем-то, она превратилась именно в такую вот оккупационную армию. Они занимаются тем, что они там взимают дань на дорогах, грабят местное население, пьют просто по-страшному. То есть, у них не боевые потери существенно превышают боевые там. Вот. И, конечно, очень хочется напасть. Кроме того, вот политика Украины, она сугубо построена на агрессивной риторике, вся верхушка политическая, она сугубо вот хочет воевать, она хочет победить, разбить всех москалей там, ну, и так далее. Поэтому как бы хочется. С другой стороны, они понимают, что так как вот ополченцы Донецкой и Луганской народных республик неожиданно нашли 500 танков, они могут найти еще 500 танков неожиданно. Так вот случайно пороются там в шахты у себя и найдут. И так как они там создали сейчас там 30-тысячную группировку войск, кто их знает, вот кинут ключ, еще 30 тысяч откуда-то появится. И так можно и доиграться. То есть, если ты полезешь, ты можешь огрести не только что-нибудь небольшое, там потерять еще какой-нибудь населенный пункт типа Дебальцево, а можно и всерьез огрести. И это их слегка сдерживает. Тем более, что как бы вот то, о чем я вам рассказываю, говорю сейчас, это не только мои, в общем-то, мысли на эту тему, они в воздухе витают. То есть, как бы намекают им по-всякому, что такое случиться может. И их это как бы тоже сдерживает. Тем более, что все это обставлено в качестве вот такого, знаете, международного спектакля. Все эти Минские соглашения и пляски вокруг них – это спектакль, в общем-то. И в этом спектакле имеет большое значение шаг каждого актера. Тот, кто напал первым, он не прав. И второй получает, имеет полную возможность вмазать ему с размаху, и потом говорит, так он же первый напал. Поэтому политика вот сторон следующая. Наша сторона нападать не хочет. Ну, по геополитическим, скажем так, причинам. Вот можно их, кстати, отдельно рассказать. Тоже многие говорят об этом, обвиняя, в общем-то, власти России там, во всяких нехороших вещах за это. А причины на самом деле есть определенные. Почему вот именно сейчас не надо было нападать. Или там не нападать, вернее, скажем так, усиливать эти события. А та сторона как бы и хочет, чтобы они усилились, и боится быть первым инициатором. Вот, поэтому что они делают? Они занимаются таким государственным терроризмом, поскольку линия фронта подходит вплотную к населенным пунктам. Угу. Когда им хочется обострения, они начинают просто обстреливать города. Ну, они берут, вот Минские соглашения говорят, что нужно было отвезти всю артиллерию. Они берут, подтягивают ее обратно и начинают стрелять по городам. Понятно, что промахнуться им трудно, стоя возле Донецка, миллионного города, в общем-то. То есть там можно даже не целиться, просто направить в ту сторону ствол орудия и стрелять. Или миномета. Вот. Что, для чего они это делают? Для того, чтобы спровоцировать наших на наступление, на ответные действия. И потом заявить, что это мы нарушили Минские соглашения. Вот. Естественно, что ОБСЕ и другие всякие вот такие структуры в этот момент резко начинают страдать слепотой и глухотой, они не видят никаких обстрелов или не слышат, или максимум приезжают и фиксируют там одну-две воронки, хотя там было выпущено, допустим, там 50-60 снарядов. Вот. Они говорят, вот неизвестно, откуда пролетел снаряд, вот воронка от него, не знаем, откуда пролетел, не знаем, тоже зафиксировано. Может, сами себя обстреливают. Вот. Вот так они действуют. Поэтому предположение о том, что они попрут, пойдут, мне не очень кажется вероятным. То есть я подозреваю, что они будут и дальше вести ту же самую политику. То есть периодически провоцировать наших, начать первыми. Вот устраивайте варварские обстрелы населенных пунктов, вот, и причиняя страдания и так испытывавшему огромное количество страданий вот, жителям Донбасса.
А с вашей точки зрения, почему? Что же там такого геополитического грозит, если что-то начнется?
Ну, не то чтобы грозит. Ну, на мой, опять-таки, взгляд, я сугубо свое мнение излагаю, я как бы не вхож в высшие сферы, а так вот просто стараюсь следить немножко за ситуацией. На мой взгляд, положение каково было и остается. Почему, собственно, тогда в 2014 году остановились? То, что многие считают большой ошибкой. И я бы тоже это считал ошибкой, по крайней мере, в каких-то тактических вопросах. Вот, на мой взгляд, лично категорически нужно было взять Мариуполь тогда, который остался без защиты, и реально оттуда все сбежали. Потому что когда был взят Новоазовск на побережье Азовского моря, и наши танки покатились туда, там вся эта сволочь, ее там было немного, она в ужасе оттуда просто бежала. Мне рассказывали такие истории весьма забавные, что на, в момент вот наступления на бензозаправках на окраине Мариуполя стоимость бензина прыгнула до 50 гривен за литр. Ну, это примерно в переводе на рубли, на тот момент где-то 140-150 рублей за литр. Просто все бежали оттуда настолько быстро, что бензина не хватало. И, соответственно, спекулянты быстренько подняли цены на бензин. То есть, драп оттуда был просто ахвает. Этот город можно было взять вот просто на пятках отступающих одной танковой роты. Или даже взводом, наверное. Угу. Не взяли, остановились. Но в целом, я понимаю причины, почему, как мне кажется, понимаю причины, почему это было сделано. Дело в том, что мы уже видим, что активность России на Украине, это спасение Крыма, и, по крайней мере, то, что она не предала Донбасс, она, по крайней мере, ну, как-то подперла под спину эти народные республики и не дала их, в общем-то, растоптать и уничтожить, оно аукнулось России противостоянием с Западом. И это противостояние не такое безобидное, как могло бы показаться. Ну, например, мы наблюдаем сейчас падение цен на нефть и, как следствие, падение курса рубля в 2,5 раза. Почему? Потому что цены на нефть были искусственно обрушены. Зачем? Почему? Для того, чтобы уменьшить валютные поступления российского бюджета и затормозить развитие России. Это один пример. Он уже сделан. Но было еще много других примеров, которые были бы наверняка сделаны бы тогда, в 2014 году, если бы вот масштабы участия России в этих событиях были максимальны. Примеров этих множество. Можно привести их массу. Во-первых, это все, что связано с противостоянием с Западом. Ну, простейший пример. Вот нас слушатели с вами смотрят через что? Через интернет. А на 2014 год значительная часть критически важной инфраструктуры, необходимой для работы российского сегмента интернета, располагалась за рубежом. Вплоть до доменов зоны РУ, которые организация, назначающая их, находится не в России. Потоки трафика, определенная серверная инфраструктура и прочее находились там. То есть, по большому счету, разрушить работу российского сегмента интернета Запад мог вполне тогда. Банковская система. Элементарно отключив Россию от системы платежей SWIFT, перестав исключив из использования российские карты систем Visa и MasterCard, Запад бы оборвал полностью банковские связи России со всем миром, причем не только с врагами, но и с союзниками, ведь мы со своими союзниками в той же Азии, с тем же Китаем, мы все равно связываемся через западные финансовые институты. А отрубить их можно было в обмен. Вот. И все это делается одновременно и в комплексе. То есть нам роняют цены на нефть, роняют валюту, нам ломают банковскую систему, нам ломают связь. А интернет, кстати, это ведь не только развлечение, там всякие сайты с котиками. Это жизненно необходимое для функционирования сегодня всего. От элементарной сдачи каких-нибудь там бухгалтерских балансов через интернет до средств связи каких-то. Потому что Телефонная связь, конечно, осталась, но интернет как линии связи стал сегодня жизненно важным. Попробуй убери сегодня интернет, и обрушится не только сайты с котиками, и людям будет скучно вечером, а реально обрушится связанность многого и всего. Вот. Плюс армия. Армия вот в условиях глобального противостояния – это единственная, в общем-то, надежда России. Армию начали перевооружать. Но начали ее всерьез перевооружать только в 2010 году. И государственная программа перевооружения рассчитана на 10 лет, с 2010 по 2020 год. В 2014 году она была выполнена менее чем на 40%. Вступать в глобальное противостояние, не имея готового к этому инструмента в виде армии, тоже неправильно. На сегодня эта готовность составляет уже порядка 60%. Более того, в эту программу внесены изменения в связи с изменениями геополитическими. На сегодня у нас на западном направлении разворачиваются две армии новых с нуля. Первая, в смысле, одна танковая армия и одна общевойсковая армия. Более того, их располагают именно на западном направлении, на направлениях, собственно, основных. Кстати, скажем откровенно, значительная часть располагается именно на юго-западном направлении. То есть не напротив Беларуси отнюдь. Вот. И многое другое. То есть, по-крупному, я так понимаю, опять-таки, это мое предположение, что руководство страны трезво оценило, что развязав большое противостояние тогда, в 2014 году, мы бы ввязались в это противостояние, не будучи к нему готовым, в это противостояние, я имею в виду. Вот. Ну и, на мой взгляд, это и послужило причиной того, что была попытка, и она продолжается до сих пор, заморозить, собственно, все эти события и не дать им развиться до того, как мы будем к ним готовы. Вот. Вообще, тут на самом деле можно очень долгий список перечислять. Вот те, кто говорят, а надо было там, значит, вот идти вперед, там, занимать там, до Киева, до Львова. А, ну, помимо всего, что я описал, вот, предположим, прокатился вал армии, смел там все эти, не заметив даже особо так. То есть не сильно напрягаясь, особенно тогда, в 2014 году, можно было вообще пройти там просто маршем победным, потому что там некому было сопротивляться. Не считать же все эти банды бандеровцев, которые уже, скажем так, противник для там, Таманской дивизии, например, или Кантемировской. Ну, понятно, что не противник. Но возникает случай, а дальше что? Вот мы получаем территорию, даже если мы возьмем только Новороссию, там с населением в 15 миллионов человек. Порядок там чем поддерживать? Чем? Ну, вот для такой территории нужно какое количество личного состава, каких подразделений? Вот. В то время, в 2014 году, их просто не было. Ну, внутри страны для этой цели используются внутренние войска, например. Но внутренние войска не предназначены для использования за пределами страны. Это сугубо внутренний инструмент. А просто командировать туда сотрудников милиции, вот как в Чечне, когда-то командировали из всех управлений внутренних дел со всей России, туда на ротационную основу командировали сотрудников и поддерживали общественный порядок. Но Чечня там маленькая, а это огромная территория. Ну, на сегодня, как бы, вот есть такой инструмент, уже он есть, он формируется. Это то, что называется Росгвардия. Это инструмент, который рассчитан, в частности, для борьбы со всякого рода эксцессами и за пределами страны. Вот, кто знает, может быть, еще пригодится когда-нибудь для этой цели.
Должно, по идее.
Даст Бог, да. Вот. Ну и так далее. То есть, аргументов много было. Почему? Вот, соответственно, на мой взгляд, сегодняшнее нежелание нашей стороны, скажем так, вот ответить по принципу, ну, раз вы хотите получить по морде, вы сейчас по ней получите. То есть, как бы еще время не пришло. Что, видимо, ну, это мои предположения, я предполагаю, что дело именно в этом.
Ну, мне кажется, все-таки разумнее людей не убивать, а как-то душить. Экономически. То есть вы нам, ну извините, мы вам. Вот как-то так, еще неизвестно, а точнее наоборот известно, кто чего может перевесить. Поэтому разумнее, мне кажется, все-таки договариваться и как-то там ловко душить различными экономическими способами. Запускать бомбардировщики на Киев – это…
Не, ну зачем же бомбардировщики на Киев? На Киев не надо запускать бомбардировщики. Даже если дойдет до военного сценария, то бомбардировщики нужно запускать не на Киев.
А куда?
Я вам скажу, куда. На расположение украинской армии, которая сейчас аккуратненько построена, грубо говоря, в полях Донбасса. Сейчас вся украинская армия, вернее, ее львиная часть, вся ее боеспособная часть, она сосредоточена на узкой полосе, которая охватывает Донбасс. И если придет время бомбардировать, то Киев трогать не надо. Там много культурных памятников, пусть стоят. Вот. Но бомбить придется, нужно будет вот это. Ну, вопрос о бомбить, не бомбить, это вопрос такой дискуссионный. Другое дело, что я бы, с моей точки зрения, тут экономическими мерами одними ты не обойдешься никак. Физически, даже если захочешь победить, то никак не обойдешься. Потому что экономические меры – это лишь что-то дополнительное. Украинское государство на сегодня – это специально, скажем так, заточенный Западом инструмент для создания неприятностей России. Вот. Соответственно, экономические проблемы этого государства волнуют его кураторов, тех, кто, собственно, рулит, кукловодов, которые рулят этими всеми марионетками, волнуют только в той форме, в которой они влияют на устойчивость государства. Если в государстве есть враждебная идеология, доминирующая, и нет альтернатив, если там есть военизированные отряды, сведенные в армию, и эта армия, ну, худо-бедно, но подчиняется своему руководству, она вооружена худо-бедно, опять-таки, она отмобилизована. На ее содержание деньги у государства есть, они никогда не кончатся. То есть там могут люди умирать с голоду на улицах, но на армию у них деньги найдутся. Вот. То страдания всего остального населения их особо не было. Ну, разве что волнуются с целью, чтобы там не было бунтов. Но какие там могут быть бунты, когда там внутри страны совершенно свободно существуют банды всякого нацистского бандеровского зверья, которым все нечем заняться, и которых при любых попытках каких-то там социальных проблем натравить на этих людей можно легко. И вам скажут, это же не мы, это там вот такие же граждане, как и они, это просто вот такое вот гражданское противостояние. Вот когда там какой-нибудь там очередной нацибатальон, там, допустим, какие-то социальные протесты подавит, там, поубивает людей, господин Порошенко разведет руками и скажет, это было гражданское противостояние в таком-то городе. Нам, конечно, очень жаль, мы обязательно проведем расследование вот, и наверняка накажем виновных.
Вот. Как в Одессе,
да? Да-да-да, вот в Одессе, что же? Это же не бойня была устроена украинской хунты. Это просто противостояние было, по их словам, местных каких-то там вот людей. Вот, и они тоже очень сожалели об этом, конечно, хотя сами его организовали. Так и здесь. Поэтому надеяться на то, что чисто экономическими мерами удастся их как-то исправить ситуацию не приходится. Экономическими средствами можно уменьшить устойчивость государства. У населения создать четкое ощущение, что вот это ваши враги. А для чего? Ведь население ничего же не решает. Во всех этих событиях население никто не спрашивает. Население – это просто материал, откуда черпают людей для призыва в их армию. Вот, и которые еще там платят какие-то небольшие налоги и прочее, прочее. Это сугубо расходный материал для них. Надежда только на то, что, грубо говоря, экономические меры воздействия приведут к тому, что когда там будет вот совсем уже плохо, и туда войдут танки Донецкой Народной Республики, их будут встречать цветами, а не камнями или плевками. Вот только поэтому.
А вот, возвращаясь к городу Одесса, вот туда назначили известного экономического гения Михаила Саакашвили. А что люди-то говорят, что там вообще происходит под его мощным руководством?
Вы, так сказать, умолили его многочисленные достоинства, надо только экономические. Он еще и политический гений, и вообще гений разноплановый. Вот. Это ярчайший представитель плеяды современных политиканов, это самое мягкое, как их можно обозвать, self-made man, такой, знаете, человек, который искусно освоил вот, умение быть марионеткой в чужих руках. То есть Саакашвили – это классический американский назначенец, вот такой вот посылаемый ими куда-то с важной миссией. Вот его послали в Грузию, он был президентом Грузии. Зачем его послали в Грузию? Для того, чтобы сделать из Грузии антироссийскую республику, создать очаг напряженности против России там, в Закавказье. Вот. Желательно, конечно, еще там втянуть Россию в какое-то противостояние, собственно, что он и сделал, напав на Южную Осетию. Вот. Более того, он – это человек, который обладает немалыми актерскими навыками. Его всегда обслуживает штат пиарщиков. И вся его деятельность, вся его известность заключается в том, что он придумывает что-то медийно звучащее. Угу. Под это что-то его кураторы выделяют какие-то средства. И он это что-то реализует. И потом этим всем размахивает. Вот в Грузии он там кричал, что он создал мегаполицию. Полицию создал, там взяток не берет,
да, да.
Здание из стекла построенное.
Вот там прозрачная колодка,
да, да, да,
это
да,
мое
да,
любимое.
Да, 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 да. Но это же чисто шоу. Это сугубо вот элемент современной жизни. Когда...
Рассчитанное на дебилов.
Да, да, да. Ну, только рассчитанное на плебс. На такого, знаете, вот, который смотрит по телевизору и говорит, ай-яй-яй, прозрачный полицейский. Какая красота. Вот как это здорово. И красивенькие такие полицейские, как из фильма «Полицейская академия» в черной форме, там что-то еще, и взяток не берут. Ну, а это несложно. Как можно было в нищей Грузии заставить полицейских не брать взяток?
Ну, хоть какую-то зарплату положить.
Не какую-то, а большую. Секрет очень простой. Из американского бюджета были выделены большие деньги на выплату зарплаты полицейским. И в нищей стране, где вся остальная экономика в руинах, где ничего нет, где даже боржоми перестали покупать в России, которые они там бодяжили сами, изготавливали его из водопроводной воды. Потому что реального боржоми его немного, его даже на всю Грузию, может, не хватит. А вот на масштабы России она была из водопроводной воды сделана, эта вода. Вот. А тут вам говорят, вот ты идешь служить в полицию, получаешь $500 в месяц.
Угу.
Но если ты возьмешь взятку, тебя уволят. И будешь дальше идти там вот за $20 в месяц подметать улицу. Понятно, что там не будет взяток. Но этот способ хорош тогда, когда есть кто-то, кто оплатил тебе эту полицию, кто вот положил эти деньги на зарплату полицейским. Вот. И когда-то вот еще в довоенные времена, когда мне доводилось спорить со всякими нашими вот либераснутыми гражданами, ну, там нашими, ну, они говорили, вот Саакашвили реформатор, он полицию реформировал. А тут, посмотрите, на нашу украинскую полицию. Берут взятки мерзавцы. Я говорю, берут взятки мерзавцы. Я говорю, посчитайте, сколько населения в Грузии и сколько там процент, сколько там количество полицейских. Вот он им положил зарплату там столько-то долларов. Теперь посчитайте, сколько милиционеров на Украине, а их там ровно, допустим, в 23 раза больше, чем в Грузии, предположим. И посчитайте, какая сумма в месяц. Вы получите там 4,3 миллиарда в месяц, нужно долларов платить только на зарплату полицейским. Вот если дядя Сэм оплатит готов вам это дело, вы тоже можете построить, или любой из вас может построить такую же полицию, как Саакашвили. Но проблема в том, что это пиар, это театр. И взяли маленькую Грузию, и там это сделали. А здесь вот опыт не повторить. Так вот, Саакашвили, повторяю, это типичный клоун, который вот такой вот политик-шоумен, который этим всем занимается. То есть, понятно, что в Одессе вся его деятельность состоит пополам из вот таких вот пиарных всяких мероприятий. Он там тоже полицию, кстати, взял. У нас же тоже теперь полиция. Вот там все уже тоже. И тоже, вот как из кино, полицейская академия, черные фуражечки, там звезды многогранные такие на них, на флагах, вот, на флагах формы. Вот. И плюс, конечно, деление бизнеса. Одесса – это ключевой порт. И, соответственно, поскольку местные власти, которые там были, они быстренько перекрасились под новую власть и нашли себя там покровительство, ну, разные ходят слухи, в том числе под гражданина Коломойского, а Саакашвили, как американский назначенец, работает, ну, более-менее в паре с Порошенко, то, конечно, одна из задач его туда назначения была переотжим бизнеса, переделение его, перевод его под других людей, под другие схемы. Вот, собственно, все, чем он там занят.
А экономическая ситуация, вот на что похожа с точки зрения простого гражданина? Что подорожало, что подешевело, как вообще?
Нет, ну что может там подешеветь? Ничего там не подешевело. Экономическая ситуация на Украине в целом и в Одессе в частности следующая. Там имеет место стабильное, равномерное, не очень резкое, к сожалению, ухудшение. То есть там с каждым месяцем, с каждым кварталом уровень жизни людей падает. Он раньше, уровень жизни на Украине определялся несколькими факторами. Там всегда были невысокие зарплаты. Они исчислялись, ну, в среднем единицами тысяч гривен. Ну, давайте, если на рубли переводить, это, ну, в среднем до 5000 рублей они составляли. В среднем, в переводе на русские рубли.
Зарплата?
Зарплата, да. Вот я в прошлом был старшим преподавателем Одесского национального университета имени Мечникова. Это национальный университет. У меня была вот выслуга лет чуть менее 20 лет. Вот я получал, моя ставка старшего преподавателя составляла, ну, примерно 2400 гривен. Это, ну, умножьте на 2,5, это вот я получал больше 5000 рублей, я был богат, я, наверное, тысяч шесть с половиной я в рублях получал. Вот, да.
200 баксов, грубо говоря, да?
Нет, нет, на тот момент это было 300 баксов, потому что курс тогда был, я еще хотел об этом сказать, курс на тот момент был 1 к 8. То есть, мои 2400 гривен, это было 300 долларов. И это был один из секретов. Значит, в гривнах люди получали маленькую зарплату, но курс доллара был низким. Коммунальные платежи были относительно небольшими. Стоимость продовольствия была тоже небольшой, потому что оно было местного производства. То есть, в результате люди худо-бедно жили. И любой человек, который мог там где-то подрабатывать, мог там что-то еще, он мог в целом, ну, понятно, что он не имел высокого дохода, но, по крайней мере, на жизнь этого хватало.
Неплохо себя чувствовал.
Ну, да? Нормально, скажем так, чувствовал. Особенно, если не ставить сильно больших требований. Вот. Но что произошло теперь? Теперь, после всех этих событий, курс гривны обвалился. И сегодня стоит не 8 гривен за доллар, а 26 гривен за доллар. То есть, с капелькой раза, 3,5 раза курс доллара упал, а зарплаты не выросли практически. Они как были 2,5-3 тысячи гривен, так и остались. Только если раньше это было 300 долларов, то теперь это неполных 100 долларов в месяц. Вот. Далее. А коммунальные платежи, которые на Украине были исходно небольшими, побежали вверх до... стремясь к таким вот, ну, усредненно-рыночным, да еще и утяжеленным тяжелой украинской коррупции, потому что на Украине коррупция – это просто бич, и там любой, кто садится на какую-то область, занимается ее доением. Соответственно, область коммунальных платежей, там продажа электричества населению, горячей воды и прочее – это область кормления, куда садятся при очередной смене власти люди с целью оттуда доить. Вот. А в результате стоимость коммунальных платежей за это время выросла в несколько раз. То есть зарплаты не выросли, курс валюты провалился в трижды, а коммунальные платежи в гривне выросли. И сегодня вот пенсионер на Украине продолжает получать те же 1200 гривен. Ну, это в переводе на рубли около 3000 рублей. И он 1000 гривен из этих 1200 должен отдать за квартиру зимой. То есть ему фактически на еду ничего не остается. То есть у него стоимость оплаты коммунальных платежей приблизилась к той сумме, которую государство ему платит.
Угу.
У работающего человека тариса, только он получает не 1200 гривен, допустим, а 3000 гривен, но он должен 1000 отдать за квартиру, предположим. Вот. А в результате это привело к тому, что уровень жизни на Украине просел. То есть зарплату все получают, пенсии все получают, но они мизерные. А стоимость жизни все время растет. Вот. К чему это приводит? К тому, что люди беднеют. Люди отчетливо беднеют. Правда, это происходит не резко. Это не вызывает какого-то социального взрыва. Его, повторяю, трудно вызвать, даже если бы он был резким. Но когда это происходит полого, это просто людям становится все труднее и труднее. Кто может, оттуда уезжает. Украину покидает по чисто экономическим причинам все, кто только может. Но далеко не все могут. Вот. Поэтому в целом ситуация, тут даже хозяйствование Саакашвили как таковое, ну, имеет не первостепенное значение. Первостепенное значение имеет общая ситуация.
Uh-huh.
Вот. Запад, понимая все это, делает следующую вещь. В общем-то, курс украинской гривны стоит на уровне 25 уже достаточно давно. Уже под год, наверное.
Uh-huh.
А почему? Ведь ситуация становится же все хуже все время. Казалось бы, курс должен все время падать. Нет, было рассчитано, что вот при таком курсе население еще худо-бедно как-то может платить коммунальные платежи, просто там будет голодать, питаться потом хлебом и картошкой, но как-то еще коммуналку будет выплачивать. А вот если бы курс провалился еще вдвое, население просто не смогло бы его оплачивать. А это вызвало бы реальный коллапс, потому что если за коммунальные платежи не платить, то не за чем будет греть дома. Вот. И зимой просто остановится ТЭЦ, остановится отопление и прочее, и прочее. И это вызовет в государстве уже действительно коллапс. Поэтому фактически Запад взял Украину на дотацию. И ежетам квартально, ежемесячно, вливая, делать финансовые инъекции в экономику страны ровно от такого объема, чтобы вот государству хватало на выплаты всех социальных вещей каких-то, и вот курс валюты стоял. Вот. То есть, фактически, Украину сейчас держат на игле финансовых инвестиций сугубо для этих целей, чтобы оно не обрушилось. Чтобы то, о чем вы сказали, вот оно, пусть бы оно обрушилось экономически, чтобы этого не произошло. Чтобы...
А вот говорят, оттуда сейчас наши банки уйдут.
Правильно сделают, на самом деле.
Надо было сразу уйти.
Я так... Ну, сразу нет, но уходить надо было, потому что вообще поведение, к сожалению, нашего бизнеса российского, оно... Как у любого бизнеса, оно полностью безыдейно. То есть бизнес волнует исключительно прибыль. Вот. И если вот, прибыльно торговать с людоедом, бизнесмен с людоедом торгует. Даже если людоед съел его родную маму до этого. Вот. Собственно, политика российского бизнеса на Украине во многом такая и есть. Потому что работа на Украине – это работа однозначно с врагом. Потому что нынешнее украинское государство – существует исключительно как враждебная России. Уход оттуда российских банков, я считаю, вещью жизненно необходимой, в том числе для самих банков, потому что ничего хорошего Украину не ждет, и имея какие-то активы, вложенные в территорию, которая ничего не ждет хорошего, твои активы точно так же ничего ждать хорошего не будет. Поэтому надо уходить, конечно. Это, правда, опять-таки не означает, что там вот все сразу завтра обвалится. То есть оно будет обваливаться не потому, что банки уходят, а просто потому, что оно само валится. А у банки уйдут, немножко быстрее обвалится.
Бизнес, ну как? Как когда-то говорил Владимир Владимирович, бизнес должен быть социально ответственный. Я затрудняюсь представить американских бизнесменов, которые будут вести активную торговлю, например, с Северной Кореей или да, там, с да. Кубой. Что-то я не представляю такого.
Нет, я бы так сказал. Бизнесмен, да может, и все равно. Для него и доллар не пахнет. Но у них тоже есть военно-политическое руководство, которое этому бизнесу скажет: Джон, ты не прав.
Я как раз об этом, да. Ну и наших тоже достаточно быстро приводят в чувство.
Дай бог, что привели, потому что, в общем-то, вот в том, что касается патриотизма, не всех, конечно, но очень многих бизнесменов, как бы у меня в этом есть не до конца уверенность, скажем так. Вот мой товарищ вчера. Это произошло, захотел сделать перевод с карточки Сбербанка на карту банка РНКБ, работающего в Крыму. А в Крыму Сбербанк не работает в России. Это российская территория, но Сбербанк России там не работает. Ему было сказано по телефону, в телефонном режиме вчера, что Крым – это спорная территория. И потому они не могут вот так просто, им нужны какие-то банки, они не могут просто на карту Крымбанка, которая работает в Крыму, со Сбербанка карты перевести. Ну, потому что карта Сбербанка – это карта системы Visa или MasterCard западная, а в Крыму работает наша отечественная система Pro100. Называется Pro100. Это аналог Visa и MasterCard, только российский. Угу. Так вот, для Сбербанка, может быть, для конкретно той сотрудницы, с которой общался, может, ему просто так вот не повезло, он попался на непатриотичную сотрудницу, но для этой сотрудницы Крым – это не российская территория, это спорная территория на 2016
прекрасно.
Год.
Прекрасно.
Да-да-да. Это к вопросу о патриотизме бизнеса.
Угу. Вот. Ну, вот так. Только палка и кнут.
Однозначно. Я ему говорю, понять. Что тебе надо было обязательно спросить фамилию сотрудницы, а потом написать соответствующее заявление, потому что это, в общем-то, подстегательство на территориальную целостность России, вообще-то говоря.
Согласен.
Давайте мы считаем, что Якутия – это спорная территория, а? Или Владимирская область – это спорная территория? Вот я заявлю сейчас, что Владимирская область, что мне за это сделают?
У многих это сомнений не вызывает.
Вот, да. Вот. То есть, ладно бы я вот так вот сморозил глупость какую-то, но это человек на работе находящийся. Человек, который заявил... Нет, это частное учреждение. Сбербанк – это частное учреждение.
Частное?
Да. Ну, господин Греф, да. Вот известный либеральный экономист 90-х, как бы владелец. Вот. Да. Поэтому, но даже для частного учреждения... такого масштаба, как и столь связанного с государством, заявление о том, что Крым – это спорная территория, это не просто спорное заявление, а бесспорное недопустимо.
Ну, ситуацию, так сказать, с высоты полета орла обозрели. Давайте вернемся чуть-чуть к конкретике. Вот ваше землячество занято определенной деятельностью, которую масса народу считает абсолютно правильной. И многие... захотят вам помочь. Вам помочь как-нибудь можно?
Конечно, можно. Нам и так помогают многие из тех, кто, собственно, пришел в наше землячество. Ведь наш портал «Заря Новороссии», в нем никто зарплат людям не платит. Там люди работают сугубо на идейных соображениях. Угу. Вот откуда эти люди взялись? Кто-то из них – это те, кто изначально его создал, а кто-то – это те, кто пришел нам помогать. Вот люди, которые безвозмездно на идейных соображениях нам помогают. Ну, тем, кто хочет нам помочь, вот я могу сказать только одно. Значит, помочь нам можно очень по-разному. У нас есть широчайшее поле приложения усилий. Причем это можно делать, сидя у себя дома 1 час вечером, а можно делать здесь с нами в реале. Можно помогать нам в работе наших интернет-проектов, можно помогать нам в действиях в реале. Вот мы там, кто красил стелу в Луганской Народной Республике? Такие же люди, как вот угу. Все члены нашего землячества и те, кто к нам, кто-то там держал лестницу, кто-то стоял с кистью и красил. Вот. Поэтому помочь нам можно очень-очень по-разному. И действовать тут нужно только одним способом. Нужно выйти с нами на связь. Угу. Самый простой способ, конечно, написать нам письмо в почту электронную, потому что почта у нас проверяется регулярно, есть специальный человек, который за этим следит. Вот, поэтому на письмо, написанное в почту, однозначно будет ответ. Поэтому человек, который живет где угодно, в Российской Федерации, где угодно, в народных республиках, будем очень рады, если к нам обратятся, и мы наверняка найдем способ, как можно нам помочь действиями какими-то. Впрочем, если человек, скажем так, хочет нам помочь не действиями, а средствами, это тоже можно будет сделать, я надеюсь.
Ну, для большинства это самое простое.
Да, да, но это естественно, если человек живет далеко, и вот, допустим, ладно, если человек живет, там есть группа одесситов, а живет человек там, за 3-9 земель, он же не поедет с нами стеллы красить, это логично вполне. Вот. Да, значит, конечно, нам была бы очень необходима финансовая помощь. Нам, к сожалению, так вот сложилось, что никто нашу деятельность не финансирует, кроме наших, собственно, таких вот вкладов небольших личных, которые действуют, делают такие же люди идейные. Поэтому нам как бы любая финансовая помощь была бы очень нужна. И направляем ее, чтобы просто понимать, для чего мы, собственно, деньги собираем, вот на те же самые действия. Тем же семьям политзаключенных хоть какие-то небольшие деньги передавать нужно. Дальше. Хоть наши ресурсы работают на идейных соображениях, вернее, людних, но хостинги домена нам никто на идейных соображениях, как правило, не предоставляет. То есть, такое тоже бывает, но не часто. Угу. В среднем же нужно поддерживать эти ресурсы, они тоже требуют каких-то, но вложений. Вот. Ну и плюс есть масса другого, других примеров. Вот, например, наши земляки на Донбассе. Вот мы говорили про то, что там хорошего, а вот что там трудного, я могу сказать. Там очень низкий уровень зарплат. На Донбассе уровень зарплат остался такой же, как он был на Украине, только в пересчете в рубли. На Донбассе ходят сейчас только русские рубли. Угу. Но там средний уровень зарплат 3-4, максимум 5 тысяч рублей в месяц. А стоимость жизни там, хотя и не такая высокая, как, допустим, где-нибудь там в России, особенно в столицах, но она все равно немногим ниже, чем в среднем даже в российской провинции. где, по-моему, если я не ошибаюсь, 8-9 тысяч является прожиточным минимумом, если я не ошибаюсь. А в Донецке человек, получающий 8 тысяч, это уже человек, ну, почти что богатый, потому что там таких зарплат не платят, как правило. И получается так, что человек получает 3-4 тысячи рублей. Очень скромно и бедно живет там на них. Но если, не дай бог, он заболел, ему не на что купить лекарства. И у нас перед нами стоит задача иметь, ну, какой-то минимальный фонд, чтобы нашим же землякам, одесситам, которые там находятся, просто им помочь в критической ситуации. Если человеку там аппендицит нужно вырезать, просто у него физически нет денег. При том, что он не тунеядец, он там не лентяй, он там работает, он там выступает, работает там, допустим, ремонтирует что-то, или там на той же шахте лопатой машет, там уголь сортирует, например. Вот. Но его уровня дохода не хватает. Соответственно, мы как землячество, вот у нас, когда такое случается, мы вынуждены там, что называется, у себя тут по копейке собирать, чтобы человеку как-то помочь. Вот. Это тоже хоть какие-то средства нам нужны. Вот для этих целей. Ну и многого другого всего. Поэтому, конечно, самый простой способ нам помочь, ну, хотя бы немножко финансово. Если как бы, да, кстати, если вот есть пожелание, куда именно вот человек, который деньги дает, хочет их направить, там, на тем же политзаключенным или нашим там товарищам Донбассе, он вполне это может написать, скажет, что я вот эти там свою 1000 рублей даю на помощь семьям политзаключенным. Она будет на это и потрачена в таком случае.
А люди, которые живут на территории Украины, те же одесситы, они как-то могут помогать?
Могут, но они нам очень могут помогать. И мы очень хотели бы поддерживать контакты с людьми, которые находятся там. Но, вот, уважаемые земляки, я бы хотел вас предостеречь и предупредить об очень важной вещи. Вы находитесь на оккупированной территории. Вы находитесь под властью врагов, которые к нам относятся, считают нас врагами, террористами, там, сепаратистами и прочим. Поэтому, если жители Донбасса, жители Российской Федерации могут просто спокойно писать нам письмо и говорить, здравствуйте, мы хотим там, как-то вам помочь, то жителям Одессы делать это нужно очень-очень аккуратно. Просто потому, что степень слежки, степень риска, которым они подвергаются, при этом высока. В принципе, мы написали инструкцию, которую, я тоже надеюсь, можно будет потом озвучить, ну, в текстовом виде, как есть. Но я в двух словах объясню. Самый безопасный, абсолютно надежный способ, с одной стороны, с нами связаться, с другой стороны, не подвергать себя никакому риску, следующий. У нас есть почтовый ящик сайта нашего землячества. Вы идете в интернет-кафе. Благо, их в Одессе много все еще. В интернет-кафе вы заходите на сайт Яндекса, и там создаете почту. Почтовый ящик, почту. Ну, например, там vasya@yandex.ru. С этой почты вы на нашу почту пишете короткое сообщение. Здравствуйте, я бы хотел с вами установить контакт. Больше ничего не пишите. Ни как вас зовут не пишите, ни откуда вы не пишете. Вот. Просто говорите, что я бы хотел с вами установить конфиденциальную связь какую-то. После этого на этот же ящик к вам придет письмо, где будет подробно написано, как это сделать. Главное, ни в коем случае не проверяйте эту почту из дому. Не пишите нам со своей личной почты или с рабочей почты. Создайте из интернет-кафе почтовый ящик vasya@yandex.ru и с него нам напишите. А дальше мы вам объясним, как действовать так, вот, чтобы никогда больше никто вас никогда не нашел. У нас, благо, в этом опыте есть немало. Мы как бы в прошлом подпольщики все.
Непросто.
Ну, так вот жизнь сложилась, да.
Ну, что сказать. Только пожелать удачи. Поможем, чем можем. И я надеюсь, народ поддержит.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Мы как бы очень благодарны вам. Собственно, во многом благодаря вашему ресурсу многие из нас знакомы. Так что нам приятно, что нам помогают такие люди.
Спасибо. Вам удачи. Спасибо. Приходите
еще. Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.